Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе. В Лондоне пройдет акция в поддержку Михаила Ходорковского. Ветераны сцены пишут письма руководству Союза театральных деятелей. Рубрики «Кавказ сегодня», «Книжный шкаф свободы», «Ключевое слово» и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, на сегодня в Лондоне намечен пикет гражданских активистов в поддержку Михаила Ходорковского, арестованного 25 октября 2003 года. Это первая акция в рамках международной кампании за освобождение бывшего главы ЮКОСа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Лондонская акция – первая среди тех, что пройдут в течение недели в поддержку Михаила Ходорковского и приуроченных к 8-й годовщине ареста экс-главы компании «ЮКОС». Ходорковский был задержан утром 25 октября 2003 года на борту самолета в Новосибирске. С тех пор руководитель одной из крупнейших российских компаний превратился в политического заключенного. Организатор митинга в британской столице Андрей Сидельников говорит, что дата ареста экс-главы «ЮКОСа» в этот раз выпадает на вторник, и для того, чтобы как можно больше людей могли принять участие в акции, ее решено было перенести на воскресенье.
В выходной день удобнее людям приходить, когда есть свободное время, и, соответственно, просто можно людей больше собрать, чем в будни. Мы здесь, в Лондоне, собираемся для того, чтобы выразить свою поддержку Михаилу Борисовичу и всем политзаключенным, которые на сегодняшний день сидят в России. Нельзя никогда предугадать, сколько людей придет. Понятное дело, что у всех свои дела, какие-то там возникают моменты, поэтому мы никогда не можем предугадать количество людей, которые придет на акцию. Конечно же, больше приходят русскоязычные. Мы вообще, в принципе, скажем так, ориентированы, наше движение ориентировано на русскоязычную публику русских, проживающих в Лондоне, в Великобритании. Но приходят и англичане, и приходят люди других государств, граждане. Так что, в общем-то, здесь такой момент. Единственное, что просто у нас возможности для оповещения очень узки. Мы вот действуем через Facebook и вот русскоязычные газеты. Естественно, хотелось бы, чтобы как можно больше людей выходило. Мне очень много людей пишет через интернет о деятельности нашего движения, и мы, в общем-то, стараемся организовать какие-то ячейки, так называемые, в других странах тоже.
Андрей Сидельников, один из активистов международного движения «Говорите громче», объединяющего русскоязычных граждан, живущих за пределами страны и неравнодушных к тому, что происходит в России. Акция в Лондоне не первая в поддержку бывших руководителей ЮКОСа. Еще один город мира, в котором митинги в защиту Ходорковского и Лебедева проводятся регулярно – Нью-Йорк. В них принимают участие живущий в США сын экс-главы ЮКОСа Павел Ходорковский. Организатор этих акций Наталья Пелевина говорит, что на митинг, который состоится на Таймс-сквер 25 октября, его участники придут с более жесткими лозунгами, чем прежде.
Дело Ходорковского – это не только мучительные годы в тюрьме для него самого, это еще черное пятно на России. Именно с его ареста в России появилось снова понятие политзаключенных. В России на сегодняшний день приходится констатировать, что правосудия нет, судебная система не работает. Его дело – это, в общем-то, отмашка сверху, что через суды можно расправляться с людьми. А на сегодняшний день с возвратом Путина в Кремль вообще это ставит под вопрос выход Ходорковского из тюрьмы когда-либо. Поэтому мы считаем, что сейчас особенно важно выходить, митинговать, протестовать и говорить об этом деле, в частности, на Западе тоже. Вообще людей, интересующихся, достаточно много. К сожалению, приходится делать различия между тем, кто интересуется и кто реально выходит. Но это, по-моему, так везде. Так и в России то же самое. Очень много людей против того, что происходит с тем же Ходорковским в России, но во время акции там, в общем-то, собирается значительно меньше народа. Очень больной вопрос, и очень многих это действительно живо интересует здесь. Если просто раньше мы выходили в свободу Ходорковскому, то теперь, конечно, ситуация ставит, в общем, вопрос так, что уже приходится ужесточать и свою позицию в каком-то смысле, и лозунги соответственно.
В США акция в поддержку Михаила Ходорковского пройдет также в Чикаго и в Вашингтоне, а вот в Берлине, где митинг состоится 29 октября, рядом с посольством России в Германии, его инициаторами стали совсем молодые люди из организации акции «Behind Bars» – «За решеткой». Один из организаторов акции в поддержку Михаила Ходорковского, Глеб Лидман, в интервью «Радио Свобода» сказал, что в ней планируют принять участие не только русскоязычные граждане, но и около двух десятков представителей молодежного объединения партии «Христианско-демократический союз».
Мы студенческое объединение юристов русскоговорящих из Франкфурта на Майне. Мы предполагаем где-то... у нас компания еще идет по Фейсбуку, и там где-то у нас зарегистрировалось человек 115 желающих. И, предполагаем, где-то от 100 до 200 человек. Там и будут и немцы, и русскоговорящие. В основном, конечно, русскоговорящую публику это все интересует. Ну и будет молодежное объединение CDU, называется партия. Это партия Ангелы Меркель. Это как бы молодежное объединение будет тоже в этом участвовать. Они нам как бы сказали, что будет где-то около 20 человек. Мы всегда наблюдали за этим делом. Когда уже второй приговор был озвучен, это беззаконие нас как бы не оставило сидеть спокойно. Мы хотим дать знать правительству в России, что российские эмигранты из Европы, они как бы тщательно наблюдают за этим делом и хотим как бы этого добиться, чтобы политзаключенные и жертвы режима не были забыты.
Народная артистка России Наталья Фатеева не раз открыто выражала свою позицию по поводу дела бывших руководителей ЮКОСа. По ее мнению, акции, которые проходят по всему миру, очень важны и необходимы для людей, умеющих ценить свободу.
Наша власть, которая лишила этих людей свободы, совершенно умышленно продумав эту спецоперацию для того, чтобы избавиться от талантливейших, свободолюбивых владельцев этой компании, они рассчитывали, что эти люди канут в вечность. И то, что мировое сообщество и все здравомыслящие и свободные люди в нашей стране не дают им возможности осуществить вот эту свою дикую мечту, в этом, по-моему, уже очень важный момент, который поддерживает людей, которые находятся в чудовищных условиях. Поэтому это очень важно. И очень жалко, что в нашей стране люди настолько зомбированы этой властью, и настолько ценности общечеловеческие для них неприемлемы и непонятны, которые сконцентрированы в основном сейчас на своем благополучии, что может быть не так уж плохо, но хорошо бы еще понимать, что это благополучие без свободы в конце концов теряет смысл со временем. Это вообще больной вопрос для меня. Я думаю, что это боль для всех людей, которые понимают смысл произошедшего. Поэтому все, что я могу в жизни сделать для этих удивительных людей, которые продемонстрировали свое мужество, непреклонность, стойкость, честь, совесть и достоинство, я буду делать все, что будет в моих силах.
Я поддерживаю Ходорковского, потому что я поддерживаю демократию. 8 лет заключения, 8 лет позора российской власти. Мы протестуем, мы не отступим. Под такими лозунгами в разных странах мира и на разных континентах люди выходят на митинги, чтобы выразить свою поддержку бывшим руководителям ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12:15. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
Сегодня, как ожидается, будет официально объявлено об освобождении Ливии от сил свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. В Москве сегодня пройдет акция протеста преподавателей и студентов Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных против реорганизации этого учебного заведения. В Брянской области на птицефабрике сегодня утром произошел взрыв пылевоздушной смеси. 3 человека госпитализированы, судьба еще 2 неизвестна. В 14:00 слушайте программу «Лицом к лицу». Гостем студии «Радио Свобода» был председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. Ведет передачу Данила Гальперович. Сегодня в Москве открывается съезд Союза театральных деятелей России. Престарелые актеры, живущие в петербургском доме ветеранов сцены, направили делегатам съезда отчаянное письмо, в котором просят заступиться, поскольку их из-за ремонта выселяют за город. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Уважаемые делегаты, я не знаю, какими словами описать страх, поселившийся в Петербургском доме ветеранов сцены в ожидании беды, уготованной нам руководством Союза театральных деятелей, пишут престарелые актеры. Мы лишены покоя еще с прошлого съезда СТД, где наш председатель Александр Калягин объявил о передаче половины нашей территории ОАО «Система ГАЛС» для коммерческой застройки. Это предполагалось сделать в обмен на обещание отремонтировать два обветшавших здания Дома ветеранов, так как, по словам Калягина, другой возможности найти деньги для ремонта дома нет. Этот выход нашли сами ветераны и в 2008 году с помощью президента Путина получили для ремонта дома 5 миллионов долларов. Увы, деньги исчезли, не вбито ни одного гвоздя, даже крыша не ремонтировалась как следует, и у нас две предыдущие зимы в коридорах и комнатах шли дожди. Конец цитаты. 8 лет проблемой Дома ветеранов сцены занимается главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская. Она говорит о сегодняшней ситуации.
Союз театральных деятелей передал часть корпусов дома для капитального ремонта администрации президента. Но корпуса были переданы как бы пустыми, без людей. С ними не согласовали их переезд. Они не дармоеды. Они сдали свои квартиры приличные нашему СТД. Или заплатили много миллионов для того, чтобы иметь безбедную старость в хорошо оборудованных комнатах этого дома ветеранов. И они и пенсию свою отдают СТД. Поскольку на время ремонта их надо куда-то девать, этих несчастных 79 стариков, в цифрах можно уже запутаться, потому что за последние 2 месяца ими овладела такая стрессовая паника, что люди просто умирают. И письмо президенту 2 месяца назад подписывало 80 человек, а сейчас их 71. И, например, артистка Логинова сказала, что я не хочу переезжать в Комарово, я умру лучше здесь, отказалась принимать пищу и умерла. Договора у этих людей, сдавших свои квартиры, с СТД, при этом Калягин гарантирует им возвращение в этот дом. Но корпусами владеет уже не СТД, администрация президента.
Но разве великая актриса Мария Савина дарила свой дом администрации президента, а не старым актерам?
На отчетно-выборной конференции в петербургском отделении СТД я просила настоятельно опубликовать те документы, которые гарантируют возвращение в пользование СТД этих корпусов. И никакой уверенности в том, что они вернутся, нет. Но теперь есть еще абсолютно человеческий такой момент. Стариков надо куда-то переселить. И СТД придумала наскоро отремонтировать обветшалый дом отдыха в Комарово и в 6-метровые комнаты без вещей. Вещи все останутся на складе Дома ветеранов. Эти люди переселяются за город, там, где нет инфраструктуры, нет врачей, никакой культуры. Они будут оторваны и будут сидеть в лесу около железной дороги.
Из письма в администрацию президента заслуженной артистки РСФСР Нины Мазаевой. В 1937 году моего отца расстреляли, меня с мамой и сестрой выгнали на улицу. В 2011 году Союз театральных деятелей меня, 90-летнюю ветерана-инвалида с поломанной ногой, с серьезным букетом хронических заболеваний, хотят переселить в лес, в Комарово. Чинушие из Союза не понимают или не хотят понять, что они делают с нами, ветеранами. Убивают нас физически и морально. Стыдно за них и больно за свою исковерканную жизнь. Помогите нам, дайте шанс пожить еще в покое. Конец цитаты. Говорит председатель Совета ветеранов Дина Петровна Кальченко.
Мы все очень постарели. 11 человек 90-летних людей, которые почти из комнат не выходят. 14 около 90-летних людей. Потом, вот мы приехали сюда, у нас там где-то осталась наша жизнь. И вот от нее остались какие-то, вы привезли свои вещи, книги, картины. И все, вот это мы должны выбросить. Сейчас вот директор там гараж приспосабливает, чтобы их туда отвезли, и они тут сгниют за эти 3 года, которые мы будем жить в Комарово, а мы сгнием там.
2 или 3 года ветеранам сцены придется жить в 5-6-метровых комнатах, а на самом деле выход есть. Марина Дмитревская.
Они не просто капризничают, они предлагают абсолютно конструктивный вариант. Администрация президента выделила финансы на ремонт и реконструкцию всех зданий на территории Дома ветеранов. Дина Петровна Кальченко и Совет ветеранов просят привести в порядок косметически гостиницу, которая стоит на этой территории, и Савинский корпус, и медицинский корпус. Получается примерно 28 или 29 комнат, где они могут переждать этот ремонт. Это был бы разумный вариант. Но СТД почему-то не хочет, чтобы ветераны оставались там, хотя в этой самой гостинице, где могли бы жить старики, будут жить директор и его ближайшие сподвижники. Возникает большой вопрос, почему их не хотят оставить в покое? У меня ощущение, что Союз театральных деятелей ждет одного, чтобы отправились на тот свет деятели этого сопротивления. И этот переезд в Комарово обеспечивает, между прочим, даже если корпуса вернутся в СТД, корпуса для продажи и коммерческой деятельности будут, а людей этих не будет. Они 2-3 года в Комарово не переживут.
Руководство Петербургского отделения Союза театральных деятелей не может повлиять на ситуацию, утверждает заместитель директора этой организации Лариса Новикова.
Этот дом находится в видении Союза театральных деятелей России.
А вы не пытались поддержать обращение старых актеров к съезду?
Нет.
Из письма артистки Гульковской. «Во время войны я была летчицей. Мы летали над вражескими позициями и наносили их на карты. И я не боялась. А сейчас мне страшно. Мне 91 год. И, конечно, масса болезней. И меня приводит в ужас одна мысль о переезде в Комарово. В лес, куда я, беспомощная и больная, не доеду. И уж, конечно, не доживу до окончания ремонта. Прошу вас, коллеги, защитите нас. Запретите господину Калягину посылать нас на смерть». Отзовутся ли на это театральные деятели? Пока неизвестно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
На этой неделе присяжные, рассматривавшие дело об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова, вынесли свой вердикт. Все подсудимые признаны виновными. Определять наказание для них будет профессиональный судья, председательствовавший в процессе. По совокупности обвинений основной подсудимый Аслан Черкесов может получить пожизненный срок. Инцидент, в результате которого был убит известный в фанатской среде болельщик «Спартака», привел к массовым беспорядкам с участием националистов на Манежной площади в декабре прошлого года. Несмотря на это, в самом деле националистической подоплеки нет, утверждают участники процесса. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Почти 3 месяца судебного разбирательства и 4,5 часа, проведенных присяжными в совещательной комнате за обсуждением опросного листа, привели к признанию виновными и не заслуживающими снисхождения всех 6 обвиняемых по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Редкий случай, когда коллегия дошла до вердикта в полном составе, включая запасных заседателей, несмотря на попытку защиты добиться вывода одного из членов жюри из состава. Он жаловался председательствующему на угрозы, якобы поступающие в его адрес. 4 Аслан Черкесов, стрелявший из травматического оружия во время драки, которая и стала причиной судебного разбирательства, признан виновным в убийстве Егора Свиридова. С большей разницей голосов виновными в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью признаны остальные 5 подсудимых: Акая Каев, Артур Арсибиев, Нариман Исмаилов, Хасан Ибрагимов и Рамзан Утарбиев. Таким образом, присяжные согласились с версией обвинения, согласно которой за день до инцидента, закончившегося смертью Егора Свиридова, основной обвиняемый Аслан Черкесов, повздорив в баре с кем-то из посетителей, выстрелил в полость травматического пистолета. После этого конфликт прекратился, а Черкесов почувствовал себя более уверенным и неуязвимым. Поэтому, утверждали государственные обвинители, он предложил своим приятелям, остальным 5 подсудимым, на следующий день напасть на кого-то еще. Этими кем-то оказалась компания Егора Свиридова, ожидавшая такси. Драка завязалась из-за незначительного, как указано в материалах дела, повода. Черкесов начал стрелять из травматического оружия, в том числе и в известного в фанатской среде болельщика «Спартака» Егора Свиридова, который от полученных ранений скончался на месте. Черкесов с самого начала следствия утверждал, он стрелял, обороняясь, и не хотел убивать Свиридова, говорит адвокат Аслана Черкесова Дмитрий Панков.
Обвинение не доказало умышленность убийства, не доказало сговор наших подзащитных на совершениях совместных хулиганских действий. Не вызывает сомнения только наличие телесных повреждений. Имеются факты, подтверждающие их получение при различных обстоятельствах. А все остальное – это как они получены, какие действия были, не соответствуют действительности и объективным обстоятельствам дела, самое главное.
Прокурор Мария Семененко убеждала присяжных в том, что историю о самообороне Черкесов выдумал, чтобы избежать уголовной ответственности.
Стреляя в голову Свиридова в упор, сверху вниз, когда Свиридов, согласно заключению эксперта, находится в положении сидя или лежа, ну никак не получается у Черкесова самообороны. И есть целенаправленные выстрелы, в том числе в голову Свиридова, в живот, ягодицу и левое бедро.
Отправляя присяжных в совещательную комнату, судья Андрей Росновский призывал их руководствоваться презумпцией невиновности и здравым смыслом при ответе на 29 поставленных перед ними вопросов. Именно вопросы, точнее то, как они были сформулированы, запутали присяжных и привели к обвинительному приговору, заявили адвокаты подсудимых, комментируя вердикт. Говорит адвокат Хасана Ибрагимова Жан Саншиев.
Те вопросы, которые были поставлены перед присяжными заседателями, по нашему мнению, были сформулированы таким образом, что на них трудно было даже следующему человеку в правовых вопросах дать однозначный ответ. Настолько были эти формулировки расплывчатыми, что в некоторых случаях даже, может быть, трудно было присяжным заседателям ответить категорично на тот или иной вопрос.
Прокурор Мария Семененко, поддерживающая обвинение в процессе по делу об убийстве Егора Свиридова, напротив, уверена, что присяжные вынесли взвешенное решение.
Все было в процессе, обсуждалось, все было законно. Присяжные признали всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения, полностью согласившись с государственным обвинением, которое представляло это все на основании тех доказательств, которые были добыты как в ходе следствия, так и представлены в судебном заседании.
Потерпевшие также считают вердикт присяжных и логичным, и справедливым, говорит адвокат Роман Кучин, представляющий интересы потерпевших.
Никто из участников не проявил себя после совершения преступления никаким образом. Никто не просил ни прощения у потерпевших, не сделал никаких действий для этого. Не пытался не загладить вред, ничего не сделал. Мы считаем, что присяжные правильно сделали, что посчитали, что они не заслуживают снисхождения.
Юридические последствия вердикта стороны обсудят во вторник, после чего председательствующий определит наказание и огласит приговор о намерении обжаловать, который защита уже заявила. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 6 часов вечера в эфире программа Тамары Леленковой «Классный час. Образование для избранных». Сравнительный анализ российских школ с углубленным изучением предметов лицеев и гимназий. Почему ученики продвинутых школ показывают средние результаты? Кто и зачем поступает в гимназии? Как повлияет реформа образования на обучение в спецшколах? Классный час свободы. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. Сегодня, как ожидается, будут официально объявлены об освобождении Ливии от сил свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Премьер-министр Национального переходного совета Ливии Махмуд Джибриль жалеет, что Муаммар Каддафи не был схвачен живым и не предстанет перед судом. Об этом Джибриль заявил в интервью BBC. Пока не ясно, где и когда будет похоронен свергнутый диктатор, который был убит в четверг вблизи города Сирт. В Брянской области на птицефабрике сегодня утром произошел взрыв поливоздушной смеси. Три человека пострадали, судьба еще двух неизвестна. На месте происшествия работают спасатели. Дом в Подмосковье, ограбленный в ночь на воскресенье, не принадлежит журналисту Аркадию Мамонтову. Об этом сегодня сообщил сам Мамонтов. Ранее появилась информация, что в частный дом в Химкинском районе, якобы принадлежавший журналисту, ворвались четверо неизвестных и похитили 100 000 рублей и ювелирные украшения. В Москве сегодня задержаны предполагаемые участники драки, в результате которой в субботу вечером погиб подросток, и еще двое были тяжело ранены. Один из четверых задержанных признался в совершении убийства. Защитники Химкинского леса планируют провести сегодня очередной митинг против строительства участка автотрассы Москва-Петербург через лесополосу. В Москве сегодня пройдет акция протеста преподавателей и студентов Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных против реорганизации этого учебного заведения. Президент Франции Николя Саркози выразил уверенность, что до среды будет достигнута договоренность о пакете мер по выходу еврозоны из долгового кризиса. Саркози заявил об этом в ходе прошедшей в Брюсселе встречи министров финансов стран еврозоны. В Болгарии сегодня проходят выборы президента и глав местных администраций. В Тунисе сегодня, спустя 9 месяцев после свержения президента страны Зина Эль-Абидина Бен Али, проходят выборы в Законодательную ассамблею. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов, и в рубрике «Кавказ сегодня» эксперты рассуждают о причинах отказа Азербайджана подписать соглашение о свободной торговле между странами СНГ и о подоплеке активности российских националистических организаций, которые провели в субботу акцию под лозунгом «Хватит кормить Кавказ». У микрофона Олег Кусов.
«Кавказ сегодня. События и комментарии». Несколько националистических организаций стали инициаторами акции под лозунгом «Хватит кормить Кавказ». На этот раз у идеологов националистической акции появился еще один повод для критики федеральных властей. 5 октября российское телевидение показало роскошный городской праздник Грозном. Все это сделано на федеральные деньги, утверждают сторонники лозунга «Хватит кормить Кавказ». Мой собеседник, уроженец Северной Осетии, режиссер и актер театра «Ромен», народный артист России Олег Хабалов, уже почти полвека живет в Москве. Он не понимает тех своих сограждан, кто судит о людях по этническому происхождению. Но не может он понять и тех, кто определяет межнациональную политику в государстве.
Когда телевидение показывает фестиваль, который организовал Кадыров, футбольный матч, а потом выясняют, сколько дал им денег Рамзан Кадыров, во что обходится Чечня России. Потом в Америке, когда снимают фильм, там обязательно должны быть несколько, даже в детективах, актеры разных национальностей, разного внешнего облика. У нас же нет, хотя когда слушаешь дежурную часть, почему-то в Москве половина следователей армяне, грузины, почему-то очень много их в органах, а на телевидении, в кино только русские совершают подвиги. Наверное, в этом тоже есть неуважение к людям, которые населяют Кавказ.
Народный артист России Олег Хабалов. Активность националистических организаций имеет под собой вполне прагматичную основу. Лозунг «Хватит кормить Кавказ» появляется тогда, когда это выгодно определенным властным структурам, говорит политолог Алексей Мухин.
Скорее всего, за инициативой националистов стоят лоббистские группы, ориентированные на правоохранительные органы и спецслужбы, которым не удалось серьезно увеличить финансирование в следующем бюджете Российской Федерации. Они посчитали, что кавказская лобби слишком серьезно работала, пытаются отыграть ситуацию назад перед рассмотрением бюджета в Государственной Думе. Мне кажется, что в значительной степени они рассчитывали на поддержку Алексея Кудрина в этом вопросе, который, как известно, занял принципиальную позицию о том, чтобы снизить расходы на обеспечение северокавказских республик. Но Кудрин оказался уволен, и в лобби сейчас нет иного выхода, как действовать демонстративно, подключая псевдополитические силы. Судя по тому, что и президент, и, в общем, премьер несколько выключили националистическую тему из контекста избирательной кампании, крик останется криком. Но, тем не менее, я думаю, что на него обратят внимание некоторые депутаты Государственной Думы, которые эксплуатируют националистическую тему.
Так считает политолог Алексей Мухин. Эксперты, помимо северокавказских республик, называют в России еще 65 дотационных регионов, которые, к счастью, остаются вне поля зрения националистов. «Кавказ сегодня. События и комментарии». Минувший вторник, 18 октября, главы правительств 8 стран СНГ подписали договор о зоне свободной торговли. Документ предусматривает, что подписавшие его страны не будут применять импортные и экспортные пошлины во взаимной торговле. Эксперты напоминают, что Москва добивалась подписания этого договора с 1994 года. Но в итоге не присоединились Азербайджан, Узбекистан и Туркмения. Азербайджанский экономический эксперт Надик Джафарали полагает, что за решение официального Баку могут стать как политические, так и экономические причины.
После того, как Россия устами Медведева пригрозила Азербайджану и Туркмении в том, что никогда не позволит осуществить Каспийский газопровод, потому что все прикаспийские государства должны дать согласие на подобные проекты, и, естественно, Россия никогда на это не согласится. Может быть, Туркмения и Азербайджан хотят ставить место, чтобы торговаться с Россией в этом вопросе. Но есть еще и внутренние проблемы. Монополия в азербайджанской экономике очень сильная. Именно из-за этого Азербайджан очень долгие годы не вступает в это подписание такого торгового соглашения, а потом уже таможенного союза, потому что это взаимосвязанные вещи. Единое экономическое пространство предусматривает единые правила игры, общие, которые могут быть монополистом в Азербайджане в лице чиновников, которые контролируют практически все сектора экономики. Может быть, им невыгодно изменить правила игры. Но после того, как Путин заявил о своем участии на выборах, написал большую статью в «Известиях». Там практически под видом Евроазиатского союза имеется в виду реанимация Советского союза. Если есть экономический союз, таможенный союз, естественно, завтра станет вопрос о единой денежной политике, о единой валюте этого союза и наднациональные институты, которые будут контролировать или вмешаться в внутренние экономические или политические дела суверенных государств. То есть здесь опасность еще в этом. Может быть, Азербайджан еще и хочет в конце переговоров России выдвинуть свои условия, некоторые решения своих проблем, чтобы взамен на это подписать этот договор. Это покажет будущее. Но, к сожалению, у России есть большие рычаги давления на Азербайджан, особенно на власти Азербайджана.
Говорил экономический эксперт Натик Джафарли. Московский политолог Евгений Кришталев считает, что на позицию азербайджанских властей мог повлиять нерешаемый конфликт на Горном Карабахе.
И Нагорно-Карабахский конфликт, конечно, является краеугольным камнем столкновения в позиции сторон. И он, несомненно, оказывает свое влияние и на действия Азербайджана в рамках некоторых договоров в рамках СНГ. Соответственно, наличие Армении в этом договоре снижает шансы того, что Азербайджан сможет присоединиться к этому соглашению и полноценно в нем участвовать. Кроме того, в этом соглашении есть множество изъятий по товарам, которые могут свободно перемещаться через границу. Ну, на то он и зона свободной торговли, а не таможенный союз, как заключение между собой Беларуси, Россией и Казахстан. Экспорт Азербайджана, он не сильно пострадает от того, что если Азербайджан не войдет в зону свободной торговли. Основные экспортные товары – нефть и газ, соответственно, они попадают под даже изъятие в этом договоре. Азербайджан полагается преимущественно на двусторонние отношения и двусторонние соглашения.
Говорил московский политолог Евгений Кришталев. Эксперты отмечают, что недавно подписанный в Петербурге договор о зоне свободной торговли во многом дублирует заключенные в прежние годы двусторонние экономические соглашения между странами СНГ.
«Кавказ сегодня». Рубрику подготовил Олег Кусов.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
В Германии к 50-летию возведения Берлинской стены группа историков выпустила книгу «Берлинская стена. Источники, вопросы, контексты». На более чем 100 страницах уместилась история укрепленной границы ГДР с Западным Берлином. В документах и фотографиях представлены будни простых берлинцев, живших по разные стороны стены. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
К юбилею Берлинской стены в Германии вышло более 20 книг. Исследования политологов, сборники тематических фотографий и карикатур, воспоминания очевидцев. Работа над книгой «Берлинская стена. Источники, вопросы, контексты» длилась около года. 100-страничное издание будет использоваться в школах, но оно заинтересовало многих взрослых жителей Германии. У одного из авторов этой книги, историка Елены Демки, сотрудницы аппарата уполномоченного правительства Берлина по делам Штази, служба госбезопасности ГДР, я спросил, как удалось добиться, чтобы эта книга стала интересна и детям, и взрослым.
Это была непростая задача. С одной стороны, доходчиво рассказать о сложных исторических процессах. С другой, не отказаться от аналитического подхода при рассмотрении такой неоднозначной исторической темы. Учителя смогут использовать это издание в качестве методического пособия для преподавания новейшей истории старшеклассникам. Ведь в книге не только представлены уникальные архивные материалы, фотографии, письма и вырезки из газет той эпохи, но и даны ссылки на научные работы. Отдельные факты, связанные с существованием Берлинской стены, представлены в контексте глобальных общественных явлений, немецких и международных. А чтобы эта книга заинтересовала старшеклассников, мы попытались как можно больше рассказать о жизни их сверстников, живших в ГДР. В частности, о союзе свободной немецкой молодежи «Фрайе Дойче Югенд», аналоге советского комсомола. О том, как была создана и как действовала эта организация, как избиралось ее руководство и как осуществлялась вербовка новых членов. Подробно говорится в этой книге и о быте немецких учащихся, о таких его моментах, как школьная форма, проведение уроков и выполнение домашних заданий.
Судя по откликам немецких средств массовой информации, книга «Берлинская стена. Источники, вопросы, контексты» заинтересовала не только людей, связанных каким-то образом с педагогическим процессом.
Во время торжественных мероприятий по случаю 50-летней годовщины возведения Берлинской стены в этом году мы предлагали это издание на одном из книжных рынков. И я очень удивилась, что оно привлекло внимание жителей немецкой столицы, причем не только учителей и школьников. Наверное, это связано с тем, что наши авторы проделали кропотливую работу, собрав редкие документы эпохи.
Не могли бы вы рассказать об авторах?
Всего их 9. Это историки, на протяжении длительного времени изучавшие события, связанные с Берлинской стеной. В частности, Йенс Шёне, написавший книгу о ее строительстве и падении «Конец утопии». Или, например, Герхард Зельтер, историк, философ, политолог, организовавший выставку «Берлин. 13 августа 1961 года». В своих исследованиях Зельтер специализируется на работе органов безопасности Восточной Германии. Для нашей книги он написал главу о работе границы между Восточным и Западным Берлином. В ней рассказывается, как создавалась стена. На основе недавно найденных документов представлено, какие инструкции ГДРовские пограничники получали от начальства для борьбы с теми, кто пытается убежать на Запад. Раздел книги о историческом значении написал ныне возглавлявший музей-мемориал «Берлинская стена» Аксель Клаусмайер. Он автор исследовательского проекта «Берлинская стена как символ холодной войны» от инструмента внутренней политики Социалистической единой партии Германии до памятника международного значения.
В качестве факультативного пособия книгу «Берлинская стена. Источники, вопросы, контексты» учащиеся 10 классов немецких школ смогут использовать весной следующего года. По словам Елены Демки, это издание может стать подспорьем при изучении и других исторических и обществоведческих тем, таких как холодная война, структура власти в ГДР, проблемы миграции и беженцев. Издатели книги распространяют ее бесплатно по почте всем желающим. Александр Хавронин, для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня, как ожидается, будет официально объявлено об освобождении Ливии от сил свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. В Москве сегодня пройдет акция протеста преподавателей и студентов Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных против реорганизации этого учебного заведения. В Брянской области на птицефабрике сегодня утром произошел взрыв пылевоздушной смеси. 3 человека госпитализированы, судьба еще 2 неизвестна. В Москве задержаны предполагаемые участники драки, в результате которой в субботу вечером был убит подросток и еще 2 тяжело ранены. Защитники Химкинского леса планируют провести сегодня очередной митинг против строительства участка автотрассы Москва-Петербург через лесополосу. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала правительство Узбекистана больше внимания уделять проблеме соблюдения прав человека. Президент Франции Николя Саркози выразил уверенность, что до среды будет достигнута договоренность о пакете мер по выходу еврозоны из долгового кризиса. В Болгарии сегодня проходят выборы президента и глав местных администраций. В Тунисе сегодня проходят выборы в законодательную ассамблею спустя 9 месяцев после свержения президента страны Зина Эль-Абидина Бен Али.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Спортивная панорама. Российские футбольные клубы провели на минувшей неделе очередные еврокубковые матчи. Наиболее ярким событием стала встреча в Донецке, где «Шахтер» принимал питерский «Зенит». У микрофона спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Боевая ничья был и, наверное, еще остается такой журналистский штамп, который наиболее подходит для описания матча в Донецке. Команды провели его во взаимных атаках, пусть не всегда острых, зато дающих возможность оценить потенциалы команд, причем не только в нападении, но и в остальных линиях. «Шахтер» в середине поля и в обороне сыграл неудачно, зато вратарь и бразильская группа атаки действовали ярко и эффективно. «Зенит» выглядел более сбалансированным по всем линиям, отчего и имел порой заметные преимущества. Вот как оценил эту встречу футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
Футбол был очень симпатичным, даже можно сказать, что обоюдоострым, если можно так выразиться. Хотя, конечно, «Зенит» был острее, сильнее, быстрее и по всем показателям, кроме самого главного, забитых мячей, превзошел «Шахтер». Мне кажется, что у «Зенита» есть поставленная командная игра, в которой задействованы все члены коллектива, в то время как у «Зенита» действительно, скажем так, бразильцы из полутора моментов создают два гола. Но при этом команда в целом выглядит неубедительно и позволяет гостям, которые вроде бы не так сильны, как они сами заявляют, но просто «Шахтер» и тренеры, и игроки до матча заявляли, что, мол, мы сильнее, хоть чуть-чуть, но сильнее, мы опытнее и так далее. В итоге выглядело все ровно наоборот.
После третьего тура в этой группе неожиданно лидирует кипрский клуб АПЛ, набравший 5 очков. На очко меньше у «Зенита» и португальского «Порту», а у «Шахтера» 2 очка. Кого же можно считать фаворитом в этой группе?
Я думаю, что они, скажем так, примерно равные, потому что все команды здесь, ну, скажем так, из тех, что считаются соискателями путевки на выход, они по тем или иным причинам сейчас примерно равны. То есть «Порту», по идее, посильнее, но при этом у них явно сейчас с отъездом Радамеля Фалькао и с уходом Андрея Вилоша Боша явные проблемы есть. То есть они даже с кипрским АПЛом играют неудачно. А АПЛ, с другой стороны, вот как раз команда на коне, что называется. «Зенит» обыграла дома, сыграла в ничью в гостях «Порту». То есть у них дела хороши. «Шахтер» мы видим далек от лучшей формы. Так что, грубо говоря, шансы примерно равны у всех.
Единственное еврокубковое поражение на этой неделе из российских клубов потерпел «Казанский Рубин», проигравший в Лондоне «Тоттенхэму» 0-1. Причем единственный гол у хозяев забил со штрафного россиянин Роман Павлюченко. Чем, на взгляд Игоря Швейцера, было обусловлено это поражение?
Футбол, опять же, в целом был хорошим. Наверное, все-таки это, конечно, не Лига чемпионов, но в целом очень неплохая игра и со стороны «Рубина» в том числе. С другой стороны, нужно понимать, что «Тоттенхэм» играл очень, скажем так, резервным составом. И то, что играли с первых минут многие футболисты, которых мы очень давно в составе не видим, в том числе и Роман Павлюченко, это яркое тому подтверждение. И моменты все, которые создал «Рубин», а он их создал больше, чем «Тоттенхэм», они были созданы, как по большей части, при счете, когда «Тоттенхэм» уже вел. И это, собственно говоря, во многом обуславливает, потому что когда команда создает моменты, ведя в счете, это одно. А если она создает их, проигрывая, это совершенно другое. И не значит, что она может после этого выиграть 2-0, 3-0 или там сколько-нибудь, как иногда некоторые эксперты у телевизора любят говорить.
И еще два российских клуба свои матчи выиграли, как представляется, у заведомо слабых соперников. ЦСКА в Лиге чемпионов победил турецкий «Трабзонспор» 3-0, а «Локомотив» нанес поражение греческому «АЭКу» 3-1. Что думает об этих матчах Игорь Швейцер?
Я думаю, что говорить о ЦСКА, что он выиграл у заведомо более слабого соперника, было бы некорректно, потому что этот более слабый соперник выиграл у «Интера», допустим. Так что это уже не слабая команда. Просто ЦСКА, скажем так, вот так сложилась игра, что им удалось забить, потом еще забить и еще. Но в целом, если поглядеть на статистику, на ход встреч, это были примерно равные соперники. И ЦСКА ничем не убедил, ничем не доказал, что он сейчас один из лидеров даже своей группы, при том, что по очкам он вроде бы стоит выше, чем тот же «Трабзонспорт». Но все может измениться. Там очень шаткое положение именно по игре. Потому что как раз вот ЦСКА тоже, как «Шахтер», это команда, где есть бразилец и африканец, которые, собственно, делают погоду. И есть все остальные. А «Локомотив», честно говоря, тоже впечатление осталось такое двоякое, как вот в российском первенстве порой некоторые команды выигрывают одна у другой и говорят, что победа на классе. Допустим, «Спартак» там у какого-нибудь аутсайдера выигрывает. Но при этом матч так развивается, что могло все быть и иначе. Также вот можно сказать и про матч «Локомотива» с «АЕКом». АЕК явно не уступал ни в чем, даже по первой половине встречи можно было сказать, что кое-где моментами поострее играют, но «Локомотив» забил раз, получил пенальти в свою пользу два, и все, игра была решена, хотя концовка была нервной для обеих команд, просто «Локомотив» оказался удачливее.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Напомним, что очередные еврокубковые матчи российские клубы проведут в начале ноября. Алексей Кузнецов, Радио «Свобода», Москва.
И продолжает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – комфортная партия. Так охарактеризовал в четверг в интервью «Радио Свобода» бывший мэр Москвы Юрий Лужков «Единую Россию», партию, ряды которой он покинул одновременно с утратой своего поста.
Авторитет «Единой России» сегодня обваливается радикальным образом. Первое – люди в «Единой России», которые являются слабыми, я имею в виду руководители этой партии, слабыми, серыми по своему потенциалу. А сама партия стала партией комфортной. Она решила для себя, что удобно. Удобно обслуживать. Это всегда удобнее. Удобнее, чем, скажем, иметь какую-то свою точку зрения на ситуацию.
Слова «комфорт» и «комфортный» в ряду тех, что с некоторых пор кажутся старшему научному сотруднику Института русского языка имени Виноградова Ирине Левантиной особенно значимыми, актуализированными. Почему, Ирина?
Это не только мне кажется. Я довольно часто встречаю, скажем, в интернете суждения о том, что вот какое стало модное слово «комфортный», а же вот какое неприятное и так далее. Слово «комфортный» вообще довольно новое прилагательное. Слово «комфорт», конечно, было давно, но было прилагательное «комфортабельный». Вообще комфорт до последних десятилетий не был такой важной жизненной ценностью. Ну, комфорт, конечно, это хорошо, когда вот он есть, но на знамени его никто не писал. А слово «комфортабельный» имело довольно узкое значение. Комфортабельные бывали там кресла, какой-нибудь салон автомашины может быть комфортабельный. То есть то, в чем удобно расположиться. Комфортабельная мебель чаще всего. Ну или что-то такое, что устроено, помещение какое-нибудь для того, чтобы человек там находился. А слово «комфортный» имеет гораздо более широкое значение. Комфортные не только мебель, комфортные бывают там погода, температура, человеческие отношения и все что угодно. Сейчас действительно про очень многие вещи говорят, что это комфортно. И это стало такой жизненной ценностью. Вот тут важно, что при том, что в русском языке были слова помимо комфортабельные, еще удобные, уютные, приятные и так далее, но вот все-таки какого-то смысла не хватало. А что, собственно, такое комфортный? Это очень важное сочетание смыслов. Комфортный – это приятный, но без экстрима. Когда мы говорим «комфортная температура» или «комфортная погода», комфортная погода – это не тогда, когда ветер и соленые брызги в лицо, морские, или там что-нибудь еще, может быть, это...
Да более того, кому-то может нравиться большая жара, а кому-то
да.
большой холод, но никто
да,
так
конечно.
Не назовет.
Да, здоровье моему полезен русский холод, да. Это все, может быть, восхитительное ощущение, но никто не назовет это комфортным. Комфортное – это именно что-то вот такое нейтральное, то, что не вызывает каких-то острых ощущений, пусть даже прекрасных, но острых. Или комфортные отношения. Там, мне с этим человеком комфортно, но это же не про страсть. Это про что-то совершенно другое. И это вот такой смысл, что хорошо, когда приятно, но не слишком острое ощущение, не слишком беспокоит, не слишком напряженно. Вот это новая ценность для русского языка. Русский язык все-таки тяготел к тому, что вот хорошо это когда какие-то крайности, когда что-то такое вот эх. Так что вот это слово «комфортное», оно действительно стало очень важным. Оно употребляется просто поразительно часто. И то, что Лужков сказал о комфортной партии, это вполне естественно. Это значит, что нахождение в этой партии человеку сулит какие-то блага, не требуя от него напряжения сил, никакого героизма.
Ну да, это... хотя, казалось бы, политическая жизнь всегда подразумевает политическую борьбу.
Да, напряжение, борьбу, а он вот хочет сказать, здесь никакой борьбы, записался и расслабься, ничего, никакого героизма не потребуется, только вот надо записаться. И уже, и все будет очень хорошо. То есть туда, как хотел сказать Лужков, и как, видимо, многие считают, что в эту партию идут люди, которые не хотят напрягаться и хотят получать какие-то блага.
Выслушав Ирину Левантину, подчеркнем, все же обозначение партии как комфортной – это что-то новенькое в политическом лексиконе. Лиля Пальфелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И Виктор Шендерович поставит финальную точку в нашей программе.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Дивный эпизод в свежем интервью нашего, прости господи, нацлидера. Его нравоучительный рассказ про господина Кулистикова, который, имея в своем темном прошлом работу на радио «Свобода», вырос при господине Путине до руководителя национального телеканала. Господин Путин предположил, что это свидетельствует о наличии в России либерализма. О да, когда людоед съедает либерала, то через какое-то время, пройдя через органы пищеварения, либерал появляется на свет Божий в виде дерьма. В некоторых особенных случаях в виде руководящего дерьма. Как свидетель этого превращения, хочу заметить, что энтузиазм самого либерала в деле превращения был очень заметен с самого начала. Господин Кулистиков так хорошо переварился, что теперь даже нет никакой необходимости его убирать. Короче, полные штаны либерализма.
Виктор Шендерович. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и Ярослан Саидов. Через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Общественное мнение». Предвыборные рейтинги российских политических партий по данным разных социологических компаний. Автор и ведущая программы Вероника Баде. Вы также сможете принять участие, позвонив по телефонам прямого эфира. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последние несколько лет доходы растут только у 1% самых богатых и быстро растут.
Я никогда не стремился к этой должности.
Спасение одной души в Израиле равносильно спасению души всего народа.
Банковский сектор должен нести свою долю ответственности в ликвидации последствий
кризиса. Только убил человека, умудрился украсть сумку другого человека.
Нужна глубокая структурная реформа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. «Свободный информационный мир» «Радио Свобода».